Как живой вернулся в мир после смерти. Хафец Хаим рассказал историю про одного богача, который владел разветвленной сетью коммерческих предприятий и агентств. Бизнес так разросся, что требовал всех его сил и всего времени. И вдруг, в один прекрасный день, он неожиданно объявил, что устраняется ото всех дел. Он решил не заходить отныне в свою контору, не принимал больше отчетов от агентов, отказался встречаться с директорами своих предприятий. «Все вопросы адресуйте моим сыновьям, и я передал им право принимать решения», — так он сказал. Сыновья его были совершенно растеряны. Они пытались объяснить ему, что не постигли еще всех секретов коммерции, что им нужно время, чтобы войти в курс дела, изучить все запутанные подробности его бизнеса, что их нужно наставлять и направлять, что у них нет ни знаний, ни опыта. Но все было напрасно. Отец отвратил ухо от их воплей, он уходит в дом учения, ибо решил посвятить себя Торе. Пришла его жена, стала кричать и ворчать. Все предприятие пойдет прахом, служащие начнут воровать, агенты бездельничать, семья может потерять все. А он пожимал плечами. Ему все равно. Мобилизовали родственников и знакомых, купцов, связанных с ним по торговым делам, пытались разубедить его, уговаривали уступить хотя бы наполовину. Пусть полдня посвящает торговле, а полдня — Торе, но и от этого он отказался. Пусть хотя бы какое-то время будет руководить действиями сыновей, пока те не разберутся, как и что в торговле. И на это он не согласился. Делать нечего, пришлось смириться с неизбежностью. Сыновья начали дела с опаской, входили в бизнес с трудом. Они были вынуждены полагаться на советы служащих и агентов, выяснять, кому можно доверять, а кто обманывает, кто ленив, а кто вороват. Постепенно они проникли во все тайны, взяли все руководство предприятием в свои руки и выделили семье своего отца приличную сумму на достойное содержание. Отец же ничем не интересовался, не спрашивал и не советовал, не отвечал на вопросы о торговле и никогда не высказывал своего мнения. С рассветом он уходил в дом учения, чтобы молиться и изучать Тору, и возвращался вечером с улыбкой на лице. Он погрузился в изучение Торы и приобрел в ней познания столь же обширные, сколь и глубокие. С течением времени он заслужил себе доброе имя, и если в прежние времена его почитали за деньги и богатство, то теперь его уважали за Тору и его собственные качества, почтительно вставали перед ним и называли «рабби» даже за глаза. Жена гордилась им, а для сыновей и внуков было почетно состоять с ним в родстве. Однажды ему задали вопрос: «Ты на самом деле был прав, когда сбросил с себя иго торговли. Ты нашел счастье в изучении Торы. Ты удостоился богатства и Торы. Ты наслаждаешься этим миром и зарабатываешь награду в мире будущем. Но откуда ты набрался решимости, чтобы поступить так, разом оборвать все связи с миром коммерции, ни разу больше не зайти в свою фирму и передать все сыновьям, даже не обучив их? Откуда ты черпал силы, чтобы отвратить ухо и сердце от молений жены, просьб детей и уговоров друзей?» «Вы задали важнейший вопрос», — заметил он. «Я открою вам секрет. Скажу вам, в чем ответ. Однажды я пришел в синагогу на молитву и застал там раввина, который преподавал слушателям трактат «Шаббат». Я услышал от него слова о том, что Тора остается навсегда только в том человеке, который убивает себя ради нее». «Как же так?» — удивился я. «Ведь Тора говорит: соблюдайте же уставы мои и законы мои, исполняя которые человек будет жив ими». Переполненный множеством дум, я схватился за бороду и затрепетал, обнаружив, что она посидела. Я сказал себе: «Человек не знает часа своей смерти, и седые волосы — это знак, что скоро настанет его час. Что же будет, если завтра я заболею? А что, если завтра я умру?» Я перепугался и попытался изгнать эту дурную мысль из головы. Но мысли ведь как устроены? Когда ты пытаешься изгнать их, они вцепляются когтями и не уходят. И я подумал: когда я умру, то поднимусь ввысь и принужден буду держать ответ. Что же я скажу? Что сжег свои дни в пламени торговли, покупая, продавая, посредничая и обмениваясь, вкладывая деньги и гоняясь за прибылью? Подумай, разве за этим тебя послали в этот мир? Разве ради этого твоя душа спустилась сюда из небесной сокровищницы? Ради того, чтобы заниматься мелочами в этом никчемном мире, а после смерти покинуть их здесь и подняться ввысь с пустыми руками? Грустно мне стало. И я подумал, что же я отвечу? Как буду оправдываться, что нет у меня в руках Торы? Я, конечно, буду умолять. «Властелин мира, дай мне отсрочку, верни меня в мир на несколько лет, и я посвящу себя Торе, дай мне пожить, и я буду учиться весь день». А что же мне ответят? Наверняка мне скажут, к сожалению, уже поздно. «Раз так, — подумал я, — зачем мне ждать завтра? Зачем дожидаться, пока не станет поздно? Я должен уже сейчас рассуждать так, как если бы уже умер. Пусть мои сыновья представят, что смерть безвременно забрала меня. Им тогда волей-неволей придется войти в бизнес и справляться собственными силами. Пусть моя спутница жизни вообразит, что осталась вдовой и что ее муж никогда больше не переступит порога конторы. И что с того, что я жив? Просто ушел в дом учения». И тогда я понял, что именно это и имело в виду Гемара, когда сказала, что Тора остается навсегда только в том человеке, который убивает себя ради нее. Это человек, который представил себе, как умер, поднялся ввысь, чтобы держать ответ, и к нему проявили исключительное милосердие, вернув на краткий срок обратно в этот мир, чтобы он смог раскаяться и заняться Торой. Тогда-то уж он ни минуты не потеряет и станет приобретать Торы больше и больше, чтобы было ему благо и в этом мире, и в будущем. И даже если мы не можем учиться весь день, по крайней мере, давайте отведем определенные часы для изучения Торы, чтобы не подняться в высший мир совсем уж с пустыми руками.